Глава вторая. Он вышел из галереи через деревянную дверцу и мгновение постоял, моргая от яркого света. Через пролом в северном трансепте мог бы проехать целый фургон, и солдаты из армии главного мастера обтесывали края. Пыль стала гуще прежнего, она клубилась, как желтый дым, и он закашлялся до слез. Двое землекопов углубились в землю уже по пояс, и пыль над ними висела так густо, что Джослину показалось, будто их лица искажены чудовищной гримасой. Но потом он разглядел, что они просто завязали себе рты тряпками. На тряпках запеклась корка пыли и пота. Возле ямы дожидался подручный. Он поднял наполненный землей лоток и пошел через северный трансепт, а его место занял другой. Миновав густую завесу пыли, подручный с лотком на плече натужно запел. При первых же словах Джослин поспешно зажал уши и, глотая пыль, хотел было усовестить певца, но тот словно не заметил его и, распевая, вышел через пролом в стене. Джослин быстро вошел в неф и огляделся. Он поискал возле опор, но не нашел никого. Тогда он решительно свернул в южный трансепт, потом распахнул тяжелую дверь аркады, рывком поднял занавесь. Но в скриптории священнослужителя не оказалось. Только дьякон сличал две рукописи, уткнувшись носом в страницы. «Где Ризничий?» Юноша вскочил, подхватив книгу. «Милорд, он прошел здесь!» Джослин отдернул следующую занавесь, но в учебной галерее тоже никого. Скамьи стоят в крифе, в кось, одна опрокинута. Он подошел к парапету, оперся обеими руками о каменную плиту, на которой были вырезаны клетки и валялись костяные шашки, и выглянул наружу. Ризничий сидел на скамье, вынесенной из школы. Он дремал на солнце, опершись спиной о колонну и сложив руки на коленях. «Отец Ансельм!» Весенняя муха ударилась в нос отца Ансельма и метнулась прочь. Он приоткрыл затуманенные глаза и снова опустил веки. «Милорд Ризничий!» Джослин поспешно отдернул еще одну занавесь, вышел во двор, остановился перед отцом Ансельмом и, подавляя раздражение, сказал спокойно, как ни в чем не бывало: «В соборе пусто. Там никто не сторожит». Хотя казалось, будто отец Ансельм дремлет, он едва заметно дрожал. Он открыл глаза, но не смотрел на Джослина. «Там пыль, милорд. Вы же знаете, какая у меня слабая грудь. Но вам незачем сидеть там самому. Отдайте распоряжение». Ансельм сдержанно кашлянул. «Как же мне требовать от других то, чего я не могу сделать сам? Дня через два пыли станет поменьше, — так сказал главный мастер. — А пока, стало быть, пускай себе распевают любую мерзость». Как ни старался Джослин сдержаться, он повысил голос, его правая рука сжалась в кулак. Он заставил себя сразу же разжать кулак, будто случайно согнул и разогнул пальцы. Но Ризничий заметил его движение, хотя смотрел в этот миг на большой кедр. Он по-прежнему дрожал, но голос у него был спокойный. «Если вспомнить, милорд-настоятель, сколь много теперь у нас против устава творят, то песня, прошу прощения, какой бы мирской она ни была, право кажется мне невинной. Ведь у нас 12 алтарей в боковых нефах. Из-за этой нашей новой затеи там не горит ни одной свечи. И кроме того, еще раз прошу прощения, поскольку эти чужие люди, собранные неизвестно откуда, по всякому поводу готовы на злодеяния, я полагаю, лучше уж пускай поют». Джослин открыл было рот, но так и закрыл, не сказав ни слова. Он вспомнил мучительные колебания Капитула, а Ризничий уже отвернулся от кедра и смотрел теперь прямо на него, склонив голову на бок. «Право, милорд-настоятель, пусть себе поют день-другой, а там хоть пыль осядет». Джослин перевел дух. «Но ведь Капитул решил!»
«Кое-что было оставлено на мое усмотрение».
«Они оскверняют храм!» Ризничий окаменел, как колонна у него за спиной, и уже не дрожал.
«Но они хотя бы не разрушают его!»
Джослин вскрикнул. «На что это вы намекаете?» Ризничий развел руками, и они замерли в воздухе.
«Я? Ни на что, милорд!»
Он осторожно опустил руки и сжал их на коленях.
«Прошу вас, поймите мои слова правильно. Неудивительно, что эти невежественные люди оскверняют воздух своими словами так же, как оскверняют его пылью и вонью. Но они не разрушают воздух и не разрушают самый храм.
А я разрушаю!» Но Ризничий был настороже.
«Разве я говорю о вас, милорд?»
«С тех пор, как вы перед Капитулом высказались против шпиля», негодование комом стало в горле, и он замолчал.
Ансельм едва заметно улыбнулся. «Увы, то была прискорбная слабость веры, милорд. Дело решено, и теперь я понимаю, что мы все должны служить ему, не щадя живота».
«Служить, не щадя живота? Ведь это слова из его речи, и негодование, комом стоявшее в горле Джослина, прорвалось злобой.
Воистину, прискорбная слабость веры».
Ризничий улыбнулся спокойно и даже ласково.
«Не каждый чувствует себя Божьим избранником, милорд».
«Неужели вы думаете, что я при всей вашей осторожности не слышу в этих словах обвинения?»
«Я сказал только то, что сказал».
«И не соблаговолили встать?»
Какие-то ничтожные причины, сплетаясь, приводили Джослина в ярость. Когда он заговорил снова, голос его то и дело пресекался.
«Мне кажется, устав основателя храма еще не утратил силы».
Ризничий не пошевелился, только бледное лицо как будто слегка порозовело. Потом он подобрал под себя ноги и медленно встал.
«Милорд, за рабочими до сих пор никто не присматривает».
Ризничий промолчал. Он сжал руки, едва заметно наклонил голову и пошел к двери. Джослин порывисто протянул руку ему вслед. «Ансельм!» Ризничий остановился, повернулся к нему и ждал.
«Ансельм, я не хотел.
Из старых друзей у меня никого не осталось, кроме вас.
До чего мы дошли?»
Ответа не было. «Вы же знаете, я не хотел вас обидеть. Простите меня». На порозовевшем лице не мелькнуло и тени улыбки.
«Да, пожалуйста».
«Ведь у вас под началом больше десятка людей. Ну, пошлите хоть того мальчика, что сейчас в криптории. Златоуст может и подождать. Он ждет уже так давно». Но к Ризничему вернулось спокойствие, и он покачал головой.
«Сегодня я никого не стану просить об этом. Там пыльно».
Они помолчали.
«Как же мне быть?
Ну что ж, пустое огорчение. Оно скоро пройдет. Но это урок на будущее.
Ваше распоряжение не отменяется, милорд?
Джослин круто повернулся и поднял голову. Он увидел крытую галерею со стрельчатыми арками, контрфорсы и высокие окна южной стены. Глаза его скользнули вдоль угла между этой стеной и трансептом, где была квадратная плоская крыша над средокрестием. Солнце заливало стену, не нагревая ее. Каменные утесы тянулись к небу, чисто вымытому ночным дождем. Оно было безоблачно, но предвещало ветер.
Джослин созерцал стройные ему одному видимые линии, которые сами собой вырисовывались над зубцами в вышине, там, где кружила птица, и сливались воедино на высоте 400 футов.
Да будет так, любой ценой. Он снова повернулся к Ризничему и успел заметить на его лице сочувствие и в то же время злорадство.
«Я твой друг», — говорила его улыбка. «Твой духовник и, кроме того, твой друг».
И еще она говорила, а ответить было нельзя.
«Незримая громада там, в вышине, это Джослиного безумства, которое рухнет и погребет под собою весь собор.
Я жду, милорд», —
Джослин сказал спокойно. «Нет, ступайте». Ризничий сжал руки и склонил голову. Это было безропотное повиновение и даже нечто большее, потому что нить, связывавшая их, перетерлась.
У двери трансепта Ризничий замешкался, и в том, как он тихонько поднял щеколду и осторожно, с едва слышным скрипом отворил дверь, был неуловимый упрек, какая-то дерзость, и перетертая нить лопнула.
«Что ж», — подумал Джослин, — «значит, конец». И он вспомнил, какой крепкой и длинной была эта нить, этот канат, связывавший их сердца, и его сердце сжалось. И он знал, что когда пройдет негодование, он будет тосковать, вспоминая монастырь у моря, сверкающую воду, солнце.
Это назревало уже давно.
«Я не знал, какую цену мне придется уплатить за тебя, высота в 400 футов. Я думал, ты будешь стоить только денег. Но все равно, любой ценой».
Он вернулся в собор и, очутившись в трансепте, совершенно забыл про Ансельма, потому что в воздухе стало меньше пыли, а та, что еще оставалась, понемногу оседала. Землекопы сняли свои намордники, пыль над ними уже не стояла столбом. Видны были только их головы, да взлетавшие вверх лопаты. Опускаясь, лопаты не звенели о щебень, а с легким шорохом врезались во что-то мягкое, и подручный тащил лоток с черной землей. Но Джослина интересовал не подручный и не землекопы. По ту сторону ямы стоял Роджер Каменщик и пристально всматривался вниз. На миг он поднял глаза к опорам, скользнул под Джослину невидящим взглядом и снова уставился вниз. Это не могло удивить Джослина, потому что взгляд у главного мастера часто был невидящий, и когда он смотрел на что-нибудь, то ничего другого словно не замечал, не слышал и не чувствовал. В такие минуты его взгляд как будто схватывал и обтесывал то, на что был устремлен, или вбирал это в себя целиком. Но теперь он смотрел не так. Он пристально вглядывался вниз, и его смуглое лицо выражало попросту удивление и недоверие. Синий капюшон был откинут и лежал складками вокруг толстой шеи, и Роджер поглаживал свою коротко остриженную круглую голову, словно хотел убедиться, что она на месте.
Джослин остановился у ямы и спросил мастера: «Ну как, Роджер? Ты убедился?»
Мастер не ответил и даже не взглянул на него. Он стоял подбоченясь, широко расставив толстые ноги и чуть наклонив вперед крепкое тело в коричневой блузе. Он сказал вниз, в яму: «Попробуй щупом».
Один из землекопов выпрямился и утер рукой потное лицо. Другой нырнул вниз, и оттуда послышался скрежет. Мастер быстро встал на колени и, ухватившись за край плиты, еще больше подался вперед. «Есть что-нибудь?»
«Ничего, мастер. Вот, глядите!»
Появилась голова землекопа и его руки. Он держал железный прут, прихватив большим пальцем одной руки прощупанную глубину, а другой придерживая сверкающее острие.
Мастер не спеша смерил прут взглядом от пальца до пальца. Он взглянул сквозь Джослина, сложив губы, словно собирался свистнуть, но не издал ни звука.
Джослин понял, что на него нарочно не обращают внимания, и оглядел Неф.
В дальнем конце он увидел благородную седую голову Ансельма, который сидел у самой двери, повинуясь букве его приказа, но в таком месте, где он ничего не слышал и почти ничего не видел. И Джослин снова с горечью подумал, что он совсем не такой, каким казался, хоть этому и трудно поверить. Ну что ж, если не хочет бросить свое ребячество, пусть сидит там, покуда не прирастет камню, я не скажу ни слова. Он опять повернулся к мастеру, и на сей раз его заметили.
«Ну как, Роджер, сын мой?»
Мастер выпрямился, смахнул пыль с колен, отряхнул руки. Землекопы возобновили работу, лопаты зашуршали.
«Вы поняли, что это значит, преподобный отец?»
«Лишь то, что легенды правы. Но ведь легенды всегда правы».
«Вы, священники, выбираете себе легенды по вкусу».
«Вы, священники?»
«Надо быть осторожным, не то он рассердится», — подумал Джослин. «Пока он повинуется мне, пусть болтает что угодно».
«Согласись, сын мой. Ведь я говорил тебе, что этот храм — чудо, а ты не верил. Теперь ты видишь своими глазами».
«Что?»
«Чудо! Ты видишь фундамент? Или, вернее, видишь, что фундамента нет?»
Мастер презрительно и насмешливо фыркнул.
«Фундамент есть, но он едва выдерживает собор. Взгляните вниз по стенке. Видите, как это сделано? Вон до тех пор щебень, ниже что-то еще, а дальше только жидкая грязь. Они настлали бревна, а сверху насыпали щебень. Но этого мало. Наверняка есть твердый грунт, и он должен лежать у самой поверхности. Должен! Или же я ничего не смыслю в своем ремесле? Наверное, здесь была отмель, намытая рекой, а эта жижа скопилась просто случайно».
Джослин торжествующе засмеялся. Он вздернул подбородок.
«Вот то-то!
Мастерство не дает тебе уверенности, сын мой. Ты говоришь, они настлали бревна. Так почему же не поверить, что собор плавает на этом настиле? Проще верить в чудо».
Мастер молча дождался, пока он кончит смеяться.
«Отойдемте-ка в сторонку и поговорим без помех. Вот сюда. Пускай, если вам угодно, собор плавает. Дело не в слове. Положим это так».
«Именно так, Роджер. Мы всегда знали это. Теперь ты убедился, что мне можно верить. Эта яма совсем не нужна».
«Я копаю, чтобы убедить своих людей».
«Твою армию? А я-то считал тебя военачальником».
«Бывает, армия ведет начальника».
«Плох такой начальник, Роджер».
«Послушайте меня. Фундамент, или настил, если хотите, едва выдерживает собор. Больше ему не выдержать. Разве только самую малость. И теперь мои люди это знают».
Джослин старался соблюсти торжественность, но в его голосе невольно прозвучала снисходительная насмешка.
«Ведь эта яма и для меня, правда, Роджер? Вы роете яму настоятелю».
Но Роджер-каменщик не улыбнулся. Он побычье смотрел на Джослина из-под густых бровей.
«Как это понимать?»
«Пускай настоятель убедится, что построить шпиль невозможно. Этим летом нет работы ни в Винчестере, ни в Чичестере, ни в Лейкоке, ни в Крайстчерче. Нигде не строят аббатств, монастырей или соборов. И новый король не закладывает замков. Здесь, — подумал ты, — мы переждем лето, а настоятелю Джослину покажем, какой он дурак.
Так можно сохранить армию, пока не подвернется что-нибудь другое, потому что без армии ты ничто».
Теперь мастер слегка улыбнулся.
«Скоро я найду твердый грунт, преподобный отец. И тогда мы подумаем еще, а
если нет, ты согласишься построить невысокую башню, робко, с опаской и все время поглядывая, не начал ли собор оседать. Ты слишком надеешься на свою хитрость. Ведь строительство башни можно прекратить когда угодно, правда, Роджер? А тем временем твоя армия перезимует здесь и совершит еще не одно убийство».
«Эта драка стоила мне лучшего каменотеса».
«И все ради какой-то жалкой башни?»
«Ну нет, Роджер. Я ищу твердый грунт. Это и есть настоящий фундамент». Но Джослин качал головой и улыбался. «Ты увидишь, что я подвигну тебя ввысь силою своей воли, ибо это воля Божия».
Мастер перестал улыбаться. Он сказал сердит:
«Если бы они хотели построить шпиль, то заложили бы для него фундамент». «Они хотели!»
Роджер-каменщик сразу заинтересовался. «А план?»
«Какой план?»
«Всего собора. Вы его видели? Сохранился он у вас?»
Джослин покачал головой. «Нет никаких планов, сын мой. Тем людям не нужны были картинки, нарисованные на пергаменте или нацарапанные на доске. Но я знаю, они собирались построить шпиль».
Мастер почесал в затылке и кивнул. «Пойдемте со мной, преподобный отец. Осмотрим опорные столбы».
«Я и без того их знаю. Не забывай, волею Божией этот собор мой дом».
«Нет, вы взглянете на них моими глазами».
По углам средокрестия было 4 опоры. Каждая поднималась кверху, словно густая купа деревьев, кроны которых поддерживали свод. Вверху, на высоте 120 футов, было сумрачно, и глаз не мог проследить сплетение ветвей вокруг деревянного щита, которым была прикрыта отдушина посередине. Мастер подошел к юго-западной опоре и хлопнул ладонью по одному из стволов. Камень был гладкий, и пыль не держалась на нем. Рука встретила свое искаженное отражение. «Они кажутся вам толстыми и прочными, отец мой?»
«Беспредельно!»
«Но приглядитесь, как они тонки в сравнении с собственной длиной!»
«В этом их красота!»
«На них опирается только свод!» «Они никогда не были рассчитаны на тяжесть, много большую своего веса!»
Джослин вздернул подбородок.
«И все же они достаточно прочны!»
Теперь мастер улыбался так же двусмысленно, как Ризничий, преподобный отец.
«А как вы стали бы строить такую опору?»
Джослин подошел к опоре и пристально вгляделся в нее. Каждая колонна была толще человека. Он провел пальцами по камню.
«Видишь, тут проходят поперечные щели или швы. Как они у вас называются? Стыки? Наверное, обтесанные камни клали один на другой, как дети складывают кубики».
Улыбка мастера становилась все мрачней.
«Вы называете этих людей праведниками, преподобный отец. Ну что ж, возможно, они были честны. Но можно было сделать и по-другому». Мимо опор, хромая, прошел Пенгл. Следом за ним, передразнивая его, крался подручный. Он точно так же ковылял бочком, точно так же держал голову, и даже взгляд у него был такой же свирепый. Пенгл резко обернулся, подручный остановился, как вкопанный, и грубо захохотал. Пенгл, что-то бормоча, ушел в свое царство.
«А теперь вот что, Роджер. Этот человек,
Пенгл,
он верный слуга. Вели своим людям оставить его в покое».
Мастер молчал.
«Роджер, он дурак. Почему он не понимает шуток?»
«Шутка или не шутка, а пора это прекратить».
Мастер равнодушно взглянул на дверь в Пенголово царство и промолчал.
«Роджер, ну зачем непременно издеваться над ним?»
Мастер быстро взглянул на Джослина. Где-то глубоко внутри оба ощутили толчок, словно колесо вдруг попало в колею. И Джослин почувствовал, как на губах у него трепещут слова, и он мог бы их вымолвить, если бы не эти темные глаза, которые так прямо смотрят в его глаза, словно что-то вот-вот должно было случиться.
Роджер.
Из капеллы Пресвятой Девы шла по галерее кучка прихожан, и впереди всех Рэйчел, безумолку треща языком. И слова, трепетавшие на губах Джослина, замерли.
«Зачем это?»
Роджер Каменщик уже снова отвернулся к яме.
«Чтобы отвести беду. Есть у нас такая примета».
А Рэчел, покинув остальных, быстро шла к ним по каменному полу, она размахивала руками и быстро разевала рот, а потом они услышали ее голос. «Им-то и не снилось, что ихний фундамент раскопают прежде судного дня, а ведь тоже, небось, подрядились сделать все по совести, и вот теперь мой муж...»
Она кивала и вся тряслась от рвения, и не просто придерживала подол, а задирала его так, что открывались неуклюжие ноги. «Ведь ты знал, что там щебень и березовый настил, правда, Роджер? Он всегда все знает, милорд».
«Милорд». Как будто она не женщина, а каноник и имеет право голоса в капитуле. Она словно говорила всем телом, вытаращив черные глаза, совсем не такие, какие должны быть у добропорядочной, скромной англичанки, не такие, как у застенчивой Гуди Пенгл, моей возлюбленной дочери во Христе. Будто смыслила что-то в строительном деле и смело прикословить мужчине. Это Рэчел, темноволосая, темноглазая, напористая, неумно болтливая, могла в случае надобности послужить самым убедительным доводом в пользу безбрачия. «Простите, милорд, но скажу вам, что я в этих делах кое-что смыслю, и помнится, старый мастер, который выучил Роджера, говорил: «Дитя, это он меня так называл, потому что Роджер был тогда у него в подмастерьях. Дитя, шпиль должен уходить вниз настолько же, насколько вверх, или не откажется наоборот, вверх настолько же, насколько вниз, понимаете? Он что хотел сказать?»
Она склонила голову на бок, загадочно улыбнулась и ткнула пальцем чуть ли не в самое лицо Джослину. «Он хотел сказать, что тяжесть снизу должна быть такая же, как сверху, и ежели строить на 400 футов в высоту, так и в глубину надо на 400 футов. Правильно, Роджер? А, Роджер?» Она трещала без умолку, намолчавшись за время молебна, что было для нее тяжким испытанием. И теперь ее смуглое лицо и все тело сотрясались от потока слов, как труба, из которой хлещет вода. Они все-таки казались странной чтой — Роджер Каменщик и Рэчел. Они были не только неразлучны, но и схожи внешне, скорее брат и сестра, чем муж и жена, оба темноволосые, крепкие, красногубые. Они жили особой жизнью, словно бы на острове. Роджер ни разу не поднял на нее руку. Частые ссоры у них были подобны вспышкам, которые сразу же задувал ветер, и все снова становилось как прежде. Они вращались один вокруг другого, и со стороны это казалось невероятным. Никто не понимал, как они ладят, хотя, если присмотреться, оказывалось, что у них были свои хитрости в совместной жизни. Например, Роджер Каменщик иной раз вел себя с Рэчел так, что она выглядела смешной, вот как сейчас. Словно не замечая ее, он только повысил голос, чтобы его можно было слышать и понимать. Самого Роджера все это ничуть не раздражало, зато раздражало постороннего, особенно когда этот посторонний облечен высоким духовным саном. «И не так просто, как вы думаете!» Но лицо Рэчел дергалось, и она снова заглушила слова мастера. Джослин сам повысил голос, вступая в дурацкую игру и в то же время сердясь. «Мы говорили о Пенгале.
Она такая миленькая, жаль, что у нее нет детей, но ведь и у меня тоже нет, ничего не поделаешь, милорд, приходится нести свой крест.
Я возведу его ввысь, сколько смогу». «Нет, сколько дерзнешь!»
И вдруг Джослин без помех услышал свой голос.
Рэчел отвернулась. Поток ее болтовни теперь поглощала яма.
«Что толку в малых дерзаниях, Роджер? Мои дерзания вознеслись высоко».
«Куда же это?»
«На 400 футов ввысь».
«Стало быть, я вас не убедил?» Джослин улыбнулся и кивнул многозначительно. «Начинайте строить. Больше мне ничего не нужно».
Они обменялись взглядом, каждый с уверенностью в своей правоте, молча чувствуя, что они ни о чем не договорились и что это лишь краткое перемирие.
«Я погоню его вверх. Камень за камнем», — думал Джослин. «Ведь ему не было видения. Он слеп.
Пускай воображает, будто может прекратить постройку башни, когда вздумает. Но тут Рэчел повернулась к ним, и они услышали, что в яме ужас как темно, и землекопы устали, лошадь и то можно согнать, а тем более смирную, пора кончать работу.
Джослин отвернулся, злясь на себя и на эту глупую женщину, и на ее мужа, который умеет не обращать на нее внимания, а совладать с ней не умеет. С удивлением он увидел, что солнце уже светит в западные окна, и сразу голод дал о себе знать. Это тоже его рассердило, и совсем слабым утешением было слышать, как мастер обругал Рэчел. «Дура набитая!» Джослин знал, что это пустые слова, даже не упрек, а, скорее всего, просто так, чтобы отвести беду, и что через 5 минут они снова будут вращаться один вокруг другого, хохотать или прогуливаться рука об руку у всех на глазах, или шептаться о чем-то своем. Но, в общем-то, она праведница. Из всех слухов и любовных историй на новой улице, где поселились строители, ни одна сплетня не коснулась Рэчел или мастера. Джослин оглядел неф, залитый солнечным светом, и снова почувствовал досаду. «День начался радостью и великими событиями», — подумал он. «Было начало, и был мой ангел». Но радость понемногу угасла, словно ангел был послан не только укрепить и утешить меня, но и предупредить. Он увидел вдали отца Ансельма, который величественно восседал у западной двери, высоко и неподвижно держа голову в ореоле седых волос, и к его досаде примешалась скорбь. Он вздернул подбородок и, обращаясь к патриархам, вещавшим с цветных оконных стекол, сказал: «Пускай сердится, если ему угодно». У него за спиной в трансепте раздался смех и замер в проломе. Значит, Рэчел ушла. Он обернулся и увидел, что мастер разговаривает с землекопами. Он хотел было вернуться и еще настаивать, убеждать, но раздумал. «Напрасно я сам пошел к нему», — подумал он. «Надо было призвать его к себе и выговорить ему за драку у ворот. А что, если мэр потребует суда? И я не сказал даже половины того, что хотел». А все это женщина с ее наглым, подергивающимся лицом и бесконечной болтовней. Есть женщины, чье невежество крепче ворот и засовов. Надо было и ей выговорить за нескромность. Пусть знает свое место. В другой раз, когда встречу ее одну, поговорю с ней терпеливо, объясню, как она должна себя вести». Господи, какими орудиями приходится пользоваться! Он услышал в нефе стук подкованных сандалий и подумал, что этот человек похож на деревянную куклу. Он обернулся. Отец Адам шел обычным своим шагом, не спеша, но и немедля, как будто никогда ничего другого не делал, только ходил вот так изо дня в день, приносил, уносил, ожидал распоряжений, безжизненный, равнодушный и покорный. Он стоял перед настоятелем, сложив руки на груди, как игрушка, сделанная ребенком, который даже не пытался вырезать лицо, а руки и волосы нарисовал чернилами. Он снова явился с каким-то делом и теперь задерживал Джослина, который с самого утра ничего не ел. «Неужели вы не можете подождать, отец Адам?» «Отец Безликий!» Отец Безликий проскрипел своим ничтожным голосом. «Я думал, вы пожелаете прочесть письмо немедля, милорд». Джослин вздохнул и сказал устало, досадливо, с таким ощущением, будто из него выжили всю радость. «Ну что ж, давайте сюда». Джослин повернулся и подставил письмо лучам заходящего солнца.
Он читал, и лицо его прояснялось. Досаду сменило удовлетворение, потом восторг. «Вы хорошо сделали, что сразу принесли его мне». Он преклонил колени, перекрестился и возблагодарил Бога. Но волна радости уже нахлынула снова, подняла его с колен, понесла к мастеру, который разговаривал у ямы со своим подручным Джаном. Когда Джослин подошел, мастер прервал разговор с Джаном и сказал: «Твердого грунта все нет. Если вода в реке будет так пребывать, копать глубже нельзя, придется ждать не одну неделю, а может и не один месяц». Джослин постучал пальцем по письму. «Вот тебе ответ, сын мой».
«Что это?»
«Милорд-епископ не забыл нас. Даже сейчас, пребывая в Риме у Святого Престола, он помнит о своей далекой пастве».
Мастер сказал нетерпеливо: «Вы что, не хотите понять меня?
Говорю вам, из денег шпиль не построишь. Сделайте его из золота, и он только глубже уйдет в землю».
Джослин со смехом покачал головой.
«А теперь послушай меня, и ты увидишь, что тебе не о чем беспокоиться. Не деньги посылает епископ. Ну, в конце концов, что такое деньги? Он посылает нечто гораздо более, бесконечно более ценное».
Волна чувств захлестнула Джослина, взметнула его голос высоко. Он положил руку на плечи мастера, и это было почти объятием.
«Мы замуруем его в самый верхний камень шпиля, и он пребудет там до конца дней. Милорд-епископ посылает нам святыню, гвоздь с креста Господня».
Он убрал руку с плеч мастера, который стоял с непроницаемым лицом, и взглянул вдоль залитого солнцем нефа. Увидев седую голову отца Ансельма, он вдруг подумал, что без исцеляющего бальзама жизнь была бы непереносима. И он быстро пошел, почти побежал к старику через весь неф, размахивая письмом: «Отец Ансельм!» На этот раз Ансельм встал перед ним. Он встал медленно, безропотно снося свое мученичество, и не закашлялся, дабы соблюсти достоинство, а лишь глухо едва слышно кашлянул три раза. Лицо у него было холодное и непроницаемое.
«Отец Ансельм, дружба — бесценное сокровище!»
Все то же непроницаемое лицо. Джослин, окрыляемый радостью, не отступил.
«А мы что с ней сделали?»
«Вы ждете от меня ответа, милорд? Или же это вопрос риторический?»
Джослин со всех сторон обволакивал его любовью. «Хотите прочесть это письмо?»
«Вы приказываете мне, милорд?»
Джослин громко рассмеялся. «Ансельм! Ансельм!»
Старик упрямо отвергал его любовь, отворачивался, глядя на дощатую стенку, и покашливал негромко, но явственно, сухо.
«Если письмо касается капитула, милорд, мы без сомнения узнаем его содержание в должное время. Ансельм, я хочу сделать вам подарок. Я освобождаю вас от этой обязанности. Мне следовало знать, что с вашим слабым здоровьем и при таком упорном нежелании... В конце концов, я больше всех занимаюсь этим делом. Я беру все на себя. Вы один можете меня понять. Вы — мой духовник, пастырь моей души».
«Позвольте мне спросить, милорд. Значит, я не должен буду ни сторожить в соборе, ни надзирать за сторожами?»
«Вот именно!»
Выражение лица Ансельма не изменилось, его благородный профиль в ореоле седых волос был обращен к востоку. Он стоял величественный, царственный, спокойный и тяжело обронил. «А грамота?»
Тяжелые слова.
То не были жемчуга или самоцветы, которые подобает рассыпать святому. То были булыжники. И Джослин не мог даже обидеться, не находил за что ухватиться, потому что, хотя слова и были дерзкими, они были верны и отвечали уставу. «Коль скоро один из четырех высших священнослужителей о чем-либо договаривается с другим, да будет он и договор писан в грамоте». Устав был словно начертан перед ними в воздухе, и Ансельм покончил дело, приведя оттуда слова. «Во изменение же писанного да будет также дана грамота с приложением малой костяной печати в присутствии обоих священнослужителей».
«Да, я знаю».
Ансельм снова заговорил холодно и спокойно. Он уже не кашлял. «Это все, милорд?»
«Да, все». Он стоял, глядя назад через левое плечо, и слышал, как удаляются шаги Ризничева.
«Надо забыть о нем», — подумал он. «Я обманулся. У него благородный вид, но из уст его падают только камни». Он посмотрел на письмо епископа. «Мы словно на весах», — подумал он. «Чем выше поднимает меня радость, тем ниже падает Ансельм. Гвоздь и мой ангел. Канцелярий, мастер и его жена». Вдруг он почувствовал, как немилосердно подрезаны крылья его радости, и злоба снова вспыхнула в нем. «Пропади они все пропадом, но работа должна продолжаться». Он прошел под западным окном, прижимая письмо к груди, вздернув подбородок, и пробормотал в ярость: «Теперь уж я сменю духовника». Вечером, когда он преклонил колени, чтобы помолиться на сон грядущий, ангел снова явился и стоял у него за спиной, утешая его и овевая теплом.